Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем с вами из первого послания Тимофею, 4 глава, с 13 стиха и первые два стиха 5 главы. Итак, первое послание к Тимофею, 4 глава, с 13 стиха. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, и не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Старца не укоряй, но вещевай, как отца. Младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою. Аминь». Сегодня для нас очень важно то, что Бог хочет сказать нам через слова Священного Писания. Это было важно для Павла, это было важно для молодого пастора, пресвитера церкви Тимофея, но еще более важно для нас с вами, христиан последнего времени, ожидающих пришествия Господа и живущих в современном мире. Два послания Тимофею и послание Титу относятся к так называемым пасторским посланиям. Они относятся к последним из написанных апостолом Павлом посланиям и отражают те заботы, которые тяготили апостола Павла в конце его служения, в конце его жизни. То есть благодаря этим посланиям мы можем понять, о чем думал, о чем молился, к чему стремился, о чем переживал апостол Павел, как служитель Божий. Эти послания выделяются среди всего написанного апостолом Павлом. Павел видел возрастающую нужду в правильном Божьей организации, правильной Божьей организации церковной общины, воспитании служителей, воспитании детей Божьих. Тимофей был сыном грека и еврейки, его мать Евника и бабушка Лаида известны были своей искренней верой во Христа. Про его отца мы ничего не знаем, но точно знаем, что благодаря матери и бабушке Тимофей уже хорошо знал Ветхозаветное Писание. Тимофей жил в городе Листра, и когда Павел посетил этот город во время своего первого миссионерского путешествия, мы не знаем, точно ли уверовал Тимофей через апостола Павла, скорее всего, Павел просто утвердил его в его христианской вере. И Павел, видя сердце молодого служителя, видя сердце молодого христианина, видя желание и огонь этого молодого христианина служить, стал его духовным наставником и отцом. Павел к нему обращается в первом послании Тимофея, в первой главе, во втором стихе, он обращается к нему как к истинному сыну в вере, как к своему возлюбленному сыну. И это послание Тимофею, как я уже подчеркнул, сегодня очень важно для нас. Павел касается многих тем в своем послании Тимофею, но нам интересно то, какое место апостол уделяет личной духовной жизни. Иногда нам кажется, что участие в служении, активность в церковной жизни защищает нас от искушений, помогает нам возрастать, и все это верно, действительно, любовь к христианской общине помогает нам, нашему духовному росту. Но давайте вчитаемся в то, что хочет Бог сказать нам сегодня через послание Тимофея. И для начала я хотел бы еще прочитать из самого начала 4 главы. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие уже словесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Павел пишет и предупреждает христиан о том, что в последнее время наступит тяжкое период, когда христиане будут подвержены воздействию лжеучений. Ну, для нас с вами, братья и сестры, наверное, это понятно. Вокруг огромное количество лжеучений. Я по роду своей деятельности веду передачи на христианском радио «Теос». И основная задача всех ведущих на нашем радио – это помогать людям, нашим слушателям, приходить к вере в Христа, познавать Христа и становиться членами церкви. Естественно, когда мы проводим передачи на разные духовные темы, нам задают разные вопросы. И когда ты понимаешь, что когда неверующий человек тебе задает сложные вопросы, и ты понимаешь, какой жуткий сумбур, какой хаос царит в его голове, это понятно. Но когда верующий это спрашивает, становится странно. Недавно мне пришлось с одним верующим беседовать и дискутировать с ним по поводу астрологии. Банальных суеверий. Человек боится числа 13. И это, ну, скажем, не человек, который ходит в исторические церкви, да, католическую или православную церковь. Это человек, член евангельской общины. Павел предупреждает о том, что последнее время верующим будут досаждать лжеучения. Они будут стараться, сатана будет стараться, и вы знаете, что сатана может принимать и вид ангела света. Он будет стараться исказить истину Иисуса Христа. И все это будет делаться очень тонко. Есть такой, в исторической науке есть так называемый принцип Бормана. Что это за принцип? Во времена Второй мировой войны немецкая разведка применяла очень интересный принцип для того, чтобы сливать дезинформацию своим врагам. Они предоставляли агентам других разведок документы, в которых была какая-то часть настоящих документов, неважная. Но в эту часть они помещали документы явно ложные. И уже невозможно отличить истину от лжи. Вот так сатана поступает сегодня. Он, казалось бы, какую-то часть правды сообщает, но при этом ты не отличишь правду от лжи. А истина заключена в Священном Писании. И сегодня духи обольстительные и дух мира такой, что он подвергает, чему он подвергает прежде всего нападки, на что нападает сатана? На Писание. А точно ли так тебе сказал Бог? А точно ли написано в Священном Писании? Но тут же есть и человеческий фактор, тут же есть многое-многое, что люди привнесли. Когда ты свидетельствуешь о Христе, то действительно диву даешься от теории, которые есть в головах людей. Однажды я был в семье свидетельства о Христе, и мне задали вопрос, который меня, ну просто я опешил от этого вопроса, да. И он говорит, а ведь Священное Писание – это богодухновенный текст, да? Он дан, и он не изменялся. Я говорю, да. А как же в издании Библии написано издание третье, дополненное и переработанное? Я говорю, дайте мне эту Библию, я куплю это издание за любые деньги, мне просто интересно. Такого издания не существует, это издание существует только в больном разуме пораженных грехом людей. Потому что Писание «да и аминь». Потому что Писание помогает нам видеть характер Христа, видеть подвиг Христа и видеть то, что нам нужно делать, как нам нужно поступать. И Павел уделяет этому особое внимание, воспитывая, наставляя молодого пресвитера церкви Тимофея. И важно ведь не только то, что уже учения вкрадываются, да, но еще и христиане, и особенно молодые христиане. Потому что, наверное, ну я как сам отец молодой христианки это понимаю. В ее окружении есть огромное количество людей, она учится в университете, и, конечно же, ее подруги, ну скажем так мягко, это не христианское окружение. И за свои христианские убеждения она постоянно подвергается давлению. Ну, например, в ее присутствии подруги сказали, что в твоем присутствии нам даже ругаться неудобно. В ее присутствии, ну, когда она приглашает домой к нам, все знают, что мы христианская семья, и у нас нет алкоголя. И не может быть. Но вы же понимаете, что это не самые большие проблемы сегодня. Это не самые большие проблемы сегодня. И вот это тоже оказывает влияние, как я могу быть христианином в этом мире развращенном, когда я испытываю давление. И еще больше для нас становится цена Церковь Христова, потому что молодой христианин сегодня только в церкви может получить поддержку для своей веры. Он может получить поддержку и с этой силой идти опять в мир и проповедовать Христа. Хотя это сложно сегодня. Потому что, как говорил Августин, проповедуйте всегда и везде, если нужно, применяйте и слова. Потому что христианин, прежде всего, проповедует своим образом жизни, своим образом мыслей и уже потом словами. Я когда-то работал в географическом журнале, и когда я устраивался на работу, меня, значит, мой начальник, главный редактор этого журнала и владелец спросил, буду ли я проповедовать Христа. Я сказал, что моя задача здесь работать, но если меня спросят, я молчать не буду. И первое время я вообще не говорил о Христе, я занимался своей работой. Но люди знали, что я христианин. И когда мы садились обедать, когда мы пили чай, постоянно кто-нибудь сначала в шутку, во время празднества, естественно, не пил, и мне шутили, что вместо сока мне подарят вино. На что я сказал, что я сам куплю сок и сам буду его пить. И все равно люди обращались. И в конце концов ко мне один сотрудник пришел, у него была сложная ситуация дома. И мы много проговорили с ним о Евангелии, мы много проговорили с ним о вере, я молился за него. Потому что нужно проповедовать везде и всегда, а иногда и применять и слова. И вот Павел предупреждает о том, что на нашу духовную жизнь будет оказываться давление уже учителей и искушений. Некоторые христиане его не выдержат. Почему же так происходит? На мой взгляд, Павел говорит об этом в тех стихах, которые мы прочитали. И Павел отвечает на три важных вопроса. Итак, что это за вопросы? Первый вопрос. Что мешает нашей духовной жизни? Второй вопрос. Что нам может помочь укрепить веру и возрастать духовно? И третий вопрос. Как мы должны вести себя в нашей общине? То есть, как это влияет на взаимоотношения христиан друг с другом? Итак, давайте посмотрим, как нам Павел через послание Тимофею отвечает, что мешает нашей духовной жизни. Итак, стих 16. «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Ну где же здесь в проблемах духовной жизни? Здесь же только о созидании духовной жизни. Однако попробуем вдуматься в эти слова. О чем они говорят? К сожалению, в нашей реальной жизни мы скорее склонны вникать в других, в их ошибки и промахи, в их жизнь, поступки. И тогда появляется такая личная кафедра обличителя пороков и проступков других людей. Ты точно знаешь, что не так с жизнью другого человека. И все, в общем-то, казалось бы, верно. И пороки есть, и проступки существуют, и грехи. Но самое важное здесь слово и местоимение «они». Самое важное, что мы видим, что они поступают не так. Не я. Они поступают не так. Ты поступаешь не так. Я должен обличить тебя. И когда я попадаю в эту позицию, а я сам попадал и попадаю, к сожалению, в такую позицию, то очень четко ощущаю, что в моем конкретном обличении отсутствует то, о чем предупреждал Тимофей, его наставник. Исчезает моя любовь. Хорошо, даже не любовь, с любовью очень сложно, потому что Писание нам говорит, если вы любите любящих вас, то в чем польза? То же делают и язычники. А ты попробуй полюбить ненавидящего тебя. Ты попробуй полюбить гонящего тебя. Ты попробуй полюбить тех, кто распространяет про тебя сплетни. Тех, кто постоянно пикируется с тобой. Тех, кто постоянно унижает тебя перед другим человеком. Но зато я могу обличать его. Я имею право, ведь он не прав. И я в своей эгоцентрической, такой эгоцентричной позиции могу увлечься обличением других настолько, что не замечу, как сам становлюсь похожим на тех, кого обличаю. И это страшно на самом деле. Потому что я в этот момент понимаю, что дух фарисейства укореняется в моем сердце, в моем внутреннем мире. Дух фарисейства, ведь он использует естественную духовную потребность христианина в святости, святой жизни и благочестии. Но он искажает его. Уже для христианина важна не его личная святость, его личное хождение перед Богом, а не святость и греховность другого человека. И очень быстро мы учимся видеть такое плохое, и мы учимся видеть только плохое в других людях. И что самое важное, мы теряем возможность, и вообще мы теряем навык любви к другому человеку и поддержки другого человека. Это самое страшное. Об этом писал Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы». Там было два таких православных монаха, отец Зосима и отец Ферапонт. Так вот, отец Зосима был готов поговорить с любым. Он уже был сильно больным человеком, еле вставал. Но когда люди приходили, он выслушивал их, он молился за них, он старался им помочь, как христианин. А вот отец Ферапонт очень интересный был. Казалось бы, это противоположность отца Зосима. Очень строгий, он много постился. Причем он, когда к нему приходит другой монах, он очень много рассказывает про меню постное. Что он ест, что он не ест. Какой он аскетичный. Знаете, что было в нем? Этот монах видел только бесов. Он везде видел только бесов. Он пришел и гонял из кельев других монахов бесов. Вот в подобную позицию поступая, иногда попадаем мы, когда мы начинаем видеть только грехи других людей. Не в силах уже поддержать, не в силах их любить. Именно поэтому Павел дает простой совет Тимофею. Он помогает понять, что нам может помочь укрепить веру и возрастать духовно. Он говорит: «Вникай в себя». И в учение, и занимайся с ним постоянно. Другими словами, апостол говорит: будь внимателен к тому, что ты делаешь и чему ты учишь. Постарайся анализировать свои поступки, сверяя их со Священным Писанием. Это никогда не подведет тебя в твоей духовной жизни. Оценивай себя через Слово Божье. И это очень просто на самом деле. Этому просто научиться. И наверняка все возрожденные христиане знают это. Когда ты открываешь Священное Писание, оно тебя обличает, оно тебя вдохновляет и оно тебя наставляет. Ты читаешь Священное Писание, ты читаешь обличение Христа, и ты принимаешь их к своему сердцу. Ты склоняешь свои колени и просишь: Господи, помоги мне. Я хочу видеть Твое действие. Я хочу, чтобы Ты действовал в моей жизни. Я хочу, чтобы в моей жизни было больше любви. Убери из моего сердца ненависть. Я хочу, чтобы в моей жизни было больше служения и милосердия. Убери из моего сердца претензии к другому человеку. Да, он несовершенный. Да, он падает. Да, он ошибается. Да, он иногда не может поддержать другого человека. Но он Божье дитя. Даже если еще не знает об этом. Однажды я приехал на посещение к моему другу. Он жил в коммунальной квартире. И я посмотрел, как он общается с людьми, которые живут в этой коммунальной квартире. Как они его унижали. Это просто невероятно. А он не пытался вступить с ним в спор. Когда начинали его унижать, я видел, что он начинал молиться. И когда мы сели, я сказал: слушай, как ты это терпишь? Ну, это невозможно. Ну, что-то же надо делать. И он мне сказал: а я делаю. Я люблю этих людей и молюсь. Я молюсь, чтобы Дух Святой коснулся их сердец. Ну, ты представляешь, ты видишь, как они относятся ко мне? Я говорю: конечно, вижу. А ты представляешь, какой ад творится в их душах, если они так относятся к другому человеку? Ты представляешь, сколько боли в их сердцах, как их душа разрушена грехом. Ну как я могу на них обижаться? И для меня это действительно такой был пример служения. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Если мы действительно будем молитвенно читать Священное Писание регулярно, ежедневно, оно будет обличать нас. Оно будет наставлять нас, и более того, оно будет вдохновлять нас. Потому что Христос пришел и ел, и пил с мытарями и грешниками. Он любил их. Он готов был послужить им. Он готов был выслушать их. Он готов был изменить их жизнь. И это пример для меня. Послание Галатам. Апостол Павел поясняет это в 5 главе, в 13 стихе. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». И Павел здесь отвечает на третий вопрос. Как же мы можем послужить друг другу? «Старца не укоряй, но и вещевай, как отца». Младших, как братьев, старец, как матери, царец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою. Вот удивительно. Павел в таком коротком отрывке дает нам четкую, ясную и понятную рекомендацию в нашей жизни. Он отвечает на вопрос, что нам мешает в нашей жизни. Он говорит нам о том, что нам нужно, как нам нужно это изменить. И более того, он говорит о том, что когда Дух Святой меняет нашу жизнь, мы с измененной этой жизнью должны идти и служить другим. И, конечно же, наипаче своим по вере, как говорит нам Священное Писание. Итак, три вопроса и три ответа апостола Павла. Что же мешает на нашей жизни? Мешает нашей жизни грех и то влияние греховного мира, которое мы испытываем ежедневно в своем окружении, в своем общении. Когда мы заходим в интернет, это давление существует. Когда мы используем социальные сети, это еще больше существует. Там иногда такая помойка, что страшно представить. И Павел говорит: тебе, нам мешает нашей духовной жизни это обращение внимания, нужно обращать внимание на свои ошибки и свои грехи, а не на грехи и недостатки других людей. Павел, второе, что, чему нас учит апостол Павел, и сегодня Бог через апостола Павла и его послание Тимофею, постоянно сверять свои поступки и свои чувства со Священным Писанием. Задавай себе вопрос, правильно ли я поступаю, по-библейски ли я мыслю. И третье, что нам советует сегодня Бог через послание апостола Павла, наши отношения друг с другом должны строиться на любви, а не на законе. Мы должны быть готовы к внимательности, тактичности и предупредительности. И таким образом мы спасем себя и слушающих нас. Это действительно очень важный момент в нашей духовной жизни. Если мы научимся таким образом поступать, это и будет формирование нашего христианского характера. И нужно расстаться с иллюзией, что это будет делать просто. Любить другого человека не просто, а любить человека, который не любит тебя, не просто вдвойне. Но вы же сами знаете, что самые большие раны наносят близкие. Потому что, ну, кто такой незнакомый человек? Ну, нахамил он тебе в троллейбусе. Ну, ты попереживал. Ну, хорошо, там, 10 минут, 5 минут, ну, час. Потом ты понимаешь, это грешный человек. И ты молишься за него. Но когда это совершает по отношению к тебе близкий человек, это рана гораздо более глубокая. И Священное Писание, Бог сегодня обращается к нам и говорит, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. Этим самым ты поможешь себе, этим самым ты поможешь в духовном пути, в духовном возрастании другим христианам. Апостол Павел, Священное Писание сегодня особо говорят к нашему сердцу о любви. А вы же знаете, что в последние времена настанут времена тяжкие. Почему? По какой? Самый главный признак последнего времени. Будет остывать любовь. И будет восставать сын на отца, и дочь на мать, и брат на брата. И вот христианская церковь – это место, куда грешник может прийти и увидеть Божью любовь. А как он может эту любовь увидеть? Ну, только через его детей. И помните, что, ну, конечно же, в церкви есть иные апостолы, пророки, учителя. Все это правильно, все это верно. Но каждый из нас – посланник Христов в этом мире. Каждый из нас, по сути, является таким апостолом любви Божьей. Потому что мы можем поддерживать, а не обвинять. Мы можем любить, а не ненавидеть. Мы можем помогать, а не толкать человека в бездну. Мы можем даже самим своим образом жизни обличать других людей. И при этом же показывать, что выход есть. Потому что есть Бог. И он через Священное Писание обращается к каждому человеку, чтобы тот покаялся, обрел свое счастье и радость в Боге и понес это счастье, свет и радость любви Божией в мир. Аминь.